Утро красит нежным светом все подряд. И прошедшая ночь была так богата на события, что прям хочется сразу переходить к ним, но сперва все же напомним. Сегодня вторник, 19 октября. Вы слушаете новостной подкаст «Осторожно, утро», который прямиком из Сибири делаем мы.
Я Арина Тарасова из Красноярска.
И я Иван Притуляк из Омска. Все, не будем тянуть кота за ресницы, понеслась.
В Казани несколько человек в форме полиции ворвались в кризисный центр и забрали двух девушек из Дагестана, которые ранее сбежали от родственников.
Мужское государство – все. Нижегородский областной суд признал организацию экстремистской.
Не надо НАТО. Россия приостанавливает работу представительства при НАТО в Брюсселе. Трагические новости пришли к нам из Татарстана. Люди в форме забрали из казанского убежища, а именно из кризисного центра, для жертв насилия двух девушек из Дагестана. Они ранее уехали туда, их, вернее, ну, как это правильно сказать, похитили, или они самостоятельно решили туда отправиться. Вот. А после сбежали от своих родственников как раз из Дагестана и уже нашли убежище как раз вот в Казани.
Да, ситуация там достаточно интересная оказалась. Как девушки оказались в самом этом шелтере, тут история следующая буквально. Девушки были принудительно выданы замуж, по их словам, и хотели развестись со своими мужьями. Одна с мужем была до свадьбы незнакома, вторую забрали из начальной школы, и больше она не училась. К моменту побега у одной из них уже был ребенок. Шелтер в Казани привлек их, потому что он был в мусульманской, но светской республике, что было комфортнее для них. Они считали, что могут там начать жить самостоятельно. Они долго, около года, пытались покинуть Дагестан, эти девушки, но смогли это сделать только накануне. Их привезли в убежище в 4 утра в ночь с 17 на 17 октября, то есть вот-вот,
да,
буквально.
Сутки назад,
вот,
буквально.
И буквально вчера люди в форме сотрудников полиции, силой вывезли их из убежища «Мамин дом», и где их сейчас местоположение до конца не ясно. Но есть подробности у этой истории.
Вот что рассказывает основательница благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова, которая непосредственно занимается деятельностью кризисного центра, в котором остановились эти девушки.
Мы проговорили, как мы будем дальше помогать им. Они были очень рады, что у них появился шанс жить по-другому. У них были слова, что они счастливы, наконец-то не боятся отца, то есть родственников, они терпеть не могут мужа, они не хотят возвращаться. Что, ну, вот их слова, что они очень боятся, что их найдут. И вот они уехали домой, в наш кризисный центр, сходили в магазин, купили продукты и должны были быть дома завтра, ну, сегодня вечером в 9 часов у нас администратор должна была прийти к ним, ну, ночевать, чтобы с ними остаться. Но не успела, потому что выяснилось потом также через Светлану, что они написали, что их нашли, силовики, ну, как они написали, менты пришли в дом, и их забрали. Я, ну, видела видео, где они снимают себя, что они где-то в квартире находятся, что они там у родственников, все хорошо, что они счастливы, и вообще все нормально. Ну, то есть такая история стандартная, помните, Халима. Я думаю, что завтра мы действительно пойдем в полицию, напишем заявление, то, что у нас... Но мы еще посмотрим, нам надо в «Мамин дом» сами, то есть нам нужно будет найти ключи, они были единственном экземпляре. Вот. Нам нужно будет попасть там, посмотреть, как там все произошло, потому что на втором этаже горит свет. Вот. Но если мы увидим, что были следы взлома, разумеется, мы это зафиксируем, мы будем писать заявление, что в наш дом проникли, что девушки исчезли. Ну, вот это все тоже напишем со своей стороны в полиции. Ну, что из этого получится? Понятно, отказной, но, по крайней мере, мы это сделаем.
И, судя по всему, вот, слушай, мне прям поразительна эта вещь. Формат какой вот этого самого видео, да? Представь себе на мгновение, что ты год целый пытаешься каким-то образом разобраться со своей сложной жизненной ситуацией, съехать из того дома, в котором в отношении тебя, может быть, было семейное насилие. Ты приезжаешь в то место, куда ты так долго стремилась, и потом внезапно оттуда исчезаешь и записываешь видео человеку, который, собственно, тебя приютил, что нет-нет, у меня все хорошо, все в порядке. По-моему, это просто какая-то, ну, нечеловеческая история.
Насколько я поняла, эти видео были сняты не частно для вот этой девушки-основательницы этого фонда или руководительницы этого фонда, а они были как бы в общем доступе. И вот как отмечает, опять-таки, Алия Байназарова, которая занимается деятельностью этого кризисного центра, представители фонда около года общались с теми девушками на предмет побега из дома. И они, в свою очередь, жаловались на сексуальное насилие со стороны мужей в том числе. И выяснилось, что отец одной из девушек является исламским проповедником. И девушки жаловались, что их вынудили выйти замуж против их воли, а одна из них не знала мужа до свадьбы.
Меня в этой ситуации еще, знаешь, какой момент беспокоит очень сильно? То, что люди, приехавшие в этот шелтер, были в форме полиции. РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану сообщил, что они в курсе ситуации, они проверили все отделы полиции в Татарстане, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму надеть может кто угодно, это цитата, собственно, проводится проверка. Вот такое заявление от представителя МВД Татарстана, собственно, есть. Буквально поступило вот-вот, ну, какое-то несколько часов назад.
Ой, слушай, очень такая странная и страшная история, но, к сожалению, достаточно типичная.
Судя по всему, для Дагестана, потому что это не первая история, когда дагестанские девушки уезжают.
Это да. В целом, знаешь, типичная история для Центральной Азии, Афганистан, Чечня, Дагестан и все прочие как бы подобные им территории, которые исповедуют ислам. Почему-то вот мне так кажется, что... Ну, разумеется, вот мы сейчас ступили на тонкий лед.
Ага. Семейное насилие, оно везде бывает, во всех вероисповеданиях.
Нет, я говорю именно о насильной выдаче замуж, о раннем замужестве, о том, что девушки или молодые люди не знают своих там будущих спутников до свадьбы и так далее. Это, в принципе, мне кажется, уже определенный акт психологического насилия.
Ситуация сложная, конечно. Будем надеяться, что удастся провести адекватную проверку, выяснить, что же за люди помогали в изъятии этих самых девушек. Если это будут сотрудники МВД непосредственно, то у меня очень много вопросов возникает к тому, насколько МВД является независимым в Татарстане, в Дагестане, еще где-то, и насколько эти все люди занимаются охраной правопорядка, а не обслуживанием интересов отдельных личностей.
Я думаю все-таки, что это вот история больше семейная. И наверняка будут дальше по ней подробности, наверняка дальше будут вскрываться новые и новые детали, а мы за этим будем наблюдать и рассказывать вам.
И истории в деталях — это именно то, чем мы занимаемся. Сейчас, сегодня вы узнаете о том, что с мужским государством таки наконец-то произошло. Мы некоторое время назад сетовали по поводу того, что в Telegram запретил доступ к паблику мужского государства. Сетовали. Я сетовал, потому что это было внесудебное решение. Но сейчас появилось судебное решение, и в общем и целом все нормально. Деятельность незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство» суд признал экстремистским. Теперь его работа запрещена на территории России. Нижегородский областной суд принял такое решение. Соответствующим иском в начале октября обратилась региональная прокуратура. Собственно, вот, собственно, и все. Недолго музыка играла, недолго...
Вот и новости.
Да, недолго Владислав танцевал. Владислав Поздняков, основатель этого самого мужского государства, очень интересный персонаж.
Он всячески отнекивается от деятельности и вообще от работы этой организации. Говорит, что я уже несколько лет не веду никак ни телеграм-каналы, ни группы, не занимаюсь деятельностью мужского государства. Все мне приписывают и приписывают.
Притом параллельно на суде он давал показания по поводу того, что да, мужское государство не занималось травлей сети ресторанов Тануки, это делал он сам лично со своими подписчиками. И это мне просто удивительно, зачем он так сказал, ну почему оно вот так? Вообще, суд, конечно, был из разряда, знаешь, Монти Пайтон и судебные заседания, там такие перлы выдавали периодически все действующие стороны. Вот, в частности, пару цитат приведу. Адвокат морского государства Дзамбалат Габараев сказал, что он только 15 октября смог приступить к ознакомлению с материалами дела и не смог адекватно подготовиться, просил о переносе заседания, но ему в этом отказали.
Вот, блин, к уроку не подготовился.
Ну да, потом далее цитата. Адвокат заявил, что не хочет дискредитировать ответчиков, но гражданин Губанов, бывший администратор пабликов мужского государства, страдает ДЦП. Я не уверен, что он может отдавать отчет своим действиям. Конец цитаты.
Какой ужас.
Это да, это не я выдумал, это, ну, это цитата как бы, да? Но
я правильно понимаю, что адвокат мужского государства так сказал о человеке, который вел социальные сети этой организации?
Верно, да, абсолютно ты права.
Мне
да.
кажется, они играли против друг друга.
Я думаю, что они не играли. В том-то весь ужас.
Это все было правда.
Весь ужас ситуации. Что еще сложного, странного и интересного с этим делом совсем? Владислав Поздняков сделал заявление, определенное после признания МГ экстремистским. По его словам, это не суд, а судилище, с формулировкой которого он категорически не согласен. И вот что он сказал по этому поводу.
Касательно суда, это не суд, во-первых, а судилище надо называть своими именами, потому что деятельность МГ я не считаю экстремистской, потому что деятельность МГ, она никогда не переходила за интернет. В то время, когда, например, в нашей стране есть такая организация, как ФСИН, которая на протяжении многих лет насиловала, убивала, пытала людей, вымогала деньги, да, чьи участники этим занимались, и при этом они не экстремисты, а МГ... которые просто троллили в интернете, да, там, организовывали травли каких-то компаний, которые занимались проталкиванием культурно-разрушающей повестки, это значит экстремизм у нас.
Вань, ты помнишь доставку Йоби да Йоби? У них тоже был конфликт с мужским государством, тоже он был из-за поста в социальных сетях и так далее. Вот это, мне кажется, отлично завершает новость о мужском государстве. ФАС признала рекламу Йоби да Йоби ненадлежащей, и ведомство будет добиваться переименования сети. Когда я услышала впервые название этой доставки, у меня тоже возникли вопросы. Но потом я подумала: Арин, ты не знаешь восточные языки. Возможно, ты просто сейчас, ну, немного не догоняешь того, что происходит. На самом деле, возможно, это какое-нибудь модное японское слово.
Ну, модно это модно, но давай не забывать, что мы находимся все-таки на территории Российской Федерации, и самые разные имена, фамилии и все остальное могут звучать неблагозвучно на русском языке. Более того, я тебе скажу, в развитии вот этих вот оскорбительной рекламы, так называемой, у нас в городе, в Омске, была ситуация. Жуков Сергей организовывал музыкальный клуб, который назывался «Же», ага. Просто «Же». И реклама была повсюду «Идите в «Же»». И его лицо. Вот, она висела долго по городу, долго. Это была яркая очень реклама. Но ФАС провело опрос среди людей, которые ее наблюдают, и люди сказали, что это грубая, оскорбительная реклама, и ее сняли по итогу. И как по мне... Так это нормальная история, на самом деле.
Да, здесь тоже люди пожаловались, сказали, что эта реклама висит там около школы, около детских садов. Нас это немного смущает, поэтому мы вот подаем жалобу. Да. И в сообщении непосредственно ФАС называет всю эту историю грязными и нечистоплотными методами маркетинга. Но вообще, на самом деле, соглашусь, потому что вот, например, очень интересно называется у Йоби да Йоби набор 2-килограммовый, знаешь как?
Как?
Кунили.
Что в переводе, скорее всего, означает что-нибудь типа «полет ласточки».
В переводе «день недели суббота».
«День недели суббота», да.
Ой, нет, прости, «день недели суббота» — это «йоби да йоби» так переводится, а слово «кунили» переводится с японского языка «страна, государство».
Прекрасно. Ну,
есть еще вопросы у федеральной антимонопольной службы?
У меня есть несколько пошлых шуток, простите, я не буду их шутить, потому что вы, судя по всему, едете сейчас с детьми где-нибудь или собираете их в школу. Не будем развивать эту тему дальше.
В общем, региональная служба обратится в федеральную налоговую службу, чтобы инициировать иск о переименовании Йоби да Йоби.
Чудно. В развитии темы серьезных новостей Россия приостанавливает работу постоянного своего представительства при НАТО. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что это решение – ответ на действия Североатлантического альянса. Чего там произошло такое, что не поделили? Ну, если начинать совсем издалека, то в 2014 году отношения между Россией и НАТО весьма и весьма напряглись из-за ситуации вокруг Крыма. Организация свернула все форматы сотрудничества по гражданской военной линии. В 2018 году число российских сотрудников представительства сократилось с 30 до 20. Поводом для этого было дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ну, после этого НАТО объявило о сокращении российской миссии с 20 до 10 человек из-за подозрений во враждебной деятельности, в том числе в убийстве и в шпионаже. Госдума назвала эти объявления голословными и предупредила об ответных мерах. И вот, судя по всему, наступила пора ответных мер. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг отозвал аккредитацию 8 сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе. Прекратилась военная миссия связи НАТО в Москве. С 1 ноября ее сотрудников лишают аккредитации. Все, между нами все порвато и тропинка затоптата. Пользуясь русскими афоризмами, скажу я по этому поводу.
Нужно отметить, что НАТО уже высылал россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году, и это произошло на фоне скандала с отравлением Скрипалей. Тогда аккредитацию отозвали у 7 сотрудников, а еще 3 отказали в ее предоставлении. На этот раз, кажется, все гораздо более серьезным.
Ну, прям совсем все. Потому что и мы не будем работать у них, и они не будут работать у нас. Если у НАТО будут какие-то экстренные вопросы, то министр рекомендовал обращаться к российскому послу в Бельгии. Потому что все, представительства российского у них при Брюсселе не будет, и писать некому, все.
Как думаешь, чем это нам грозит?
Нам с тобой? Ничем. Что касается...
Ну, нам всем Вань.
Это усложнит процедуры взаимодействия. Теперь будет больше поводов говорить о том, что натовцы воюют не в ту сторону, ведут себя как попало. В свою очередь, и у них будет больше поводов говорить, что Россия более закрытое государство. В общем, ничего нового. Мы это уже все проходили где-то, знаешь, году в... А вот даже в прошлом.
В прошлом? Ну, когда была большая пандемия, все были закрыты.
Напряжение тут в чем заключается? НАТО — это все-таки военный альянс в первую очередь. Это не Евросоюз, это не экономическое партнерство, это именно военное взаимодействие. И взаимодействия между военными ведомствами разных стран, они всегда были достаточно натянутыми. Ну, серьезно. И как бы то их авианосец куда-нибудь не там приплывет, проплывет, то наши где-нибудь не там эти учебные какие-то военные действия проводят. Это... достаточно, ну, типическая ситуация, да, отношения напрягаются, да, отношения становятся все более и более горячими какими-то, но каким-то серьезным последствиям это вряд ли может привести, ну, просто по той простой причине, что экономически сейчас это очень невыгодно всем.
В продолжение такой, знаешь, разговора о международной политике мы сейчас с тобой будем говорить о большой и крупной дате. Сегодня 19 октября. Знаешь, что было 65 лет назад?
Меня тогда еще не было, я не в курсе.
Ну, наконец-то! Ты хоть что-то не застала в нашем разговоре.
Спасибо, Арит.
Сегодня 65-я годовщина подписания Советско-японской совместной декларации 1956 года.
Угу.
Ни о чем это наверняка ни для кого не говорит. Сейчас расшифрую, расскажу поподробнее. Первый вопрос, который должен возникнуть у наших слушателей, Ваня, и у тебя, отдадут ли Курилы Японии и что там у нас с мирным договором? Власти Японии заявили, что стремятся подписать мирный договор с Россией, и в Кабмине страны подчеркнули нежелание передавать эту проблему в следующую поколением. Уже 65 лет тянется вся эта история с Курильскими островами.
То есть, подожди, я правильно понимаю, у нас, ну, чтобы все тоже одинаково понимали, у нас в настоящий момент мирный договор между Россией и Японией не заключен. То есть, фактически мы как бы еще в состоянии войны находимся.
Нет, смотри, сегодня годовщина подписания Советско-японской декларации. Мирного договора как такового нет. Есть просто декларация. Так что ни о каком состоянии войны мы говорить не можем. Нам нужно подписать с Японией мирный договор, потому что мы не можем сделать уже это 65 лет, потому что у нас спор касательно Курильских островов. Смотри, Россия и Япония спорят из-за нескольких островов южной части Курильского архипелага. Это Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд необитаемых островов Малой Курильской гряды. Она называется Хабамаи. И вот японцы называют их северными территориями. На Итуруп и Кунашир приходится 93% площади южных Курильских островов. А Шикотан и Хабамаи, которые, Хабамаи, я напомню, это ряд необитаемых островов, занимают оставшиеся 7%. Итого мы получаем 100% Курильских островов. Хотят получить японцы. Давай разбираться дальше в историческом контексте и аспекте. В 19 веке Российская империя признала суверенитет Японии над Курилами, а после русско-японской войны, которая была в начале 20 века, признала также суверенитет Японии над частью Сахалина. После Второй мировой войны Сахалин и все острова Курильской гряды отошли СССР. По условиям Потсдамской декларации, которую заключали в конце Второй мировой войны в 1945 году, суверенитет Японии был ограничен островами Хансю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо и так далее. Ну и другими менее крупными островами японского архипелага по решению союзников. Почему Россия и Япония все-таки так и не заключили мирный договор? Я знаю, тебя это волнует. Из-за того, что советская делегация не стала подписывать договор, посчитав его неправомерным. Смотри, получается, в 1951 году на международной конференции в Сан-Франциско японская руководство подписало мирный договор с 48 странами, участницами антифашистской коалиции.
Кроме СССР.
Кроме СССР, все правильно. Потому что в этом документе не оговаривалось, кому именно как бы отойдут Курильские острова. То есть Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова. Вот, однако в документе не оговаривалось, в пользу какого государства Япония отказывается от территорий. Это СССР не понравилось, и советская делегация не стала подписывать этот договор. И вот 65 лет уже его не подписывает.
Да, интересненькая ситуация складывается, конечно. В 2004 году, насколько я знаю, Сергей Лавров, когда президент России Владимир Путин в Японию ехал, сказал, что Россия признает декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на ее базе. Но судя по накаляющимся взаимодействиям с разного рода внешними партнерами, вряд ли эти переговоры к чему-то хорошему приведут, если приведут вообще хоть к чему-то.
Вот у меня для тебя есть ответ на вопрос. Значит ли вся эта ситуация, что острова все-таки отдадут? Нет, не значит. Потому что МИД России неоднократно заявлял, что российский суверенитет над Курилами, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, он сомнению абсолютно не подлежит. И речи об автоматической передаче каких-то территорий не идет абсолютно. Владимир Путин также обращал внимание на ряд вопросов к декларации 1956 года. В частности, вот там не указано основание для передачи островов, а также под чьим суверенитетом острова останутся. Я думаю, что Курилы никуда не денутся. Вообще Россия не очень любит кому-то дарить территории, ну, за исключением Аляски.
Слушай, ну там надо понимать, что Курильские острова, они же не все, прям скажем, такие прямо острова, чтобы острова. Там действительно есть просто куски камня, торчащие из воды.
Вот, необитаемые вот эти острова, о которых я тебе говорила, под названием Гряда Хабамая. Вот это действительно, там как бы на них ничего особо нет. Но тот же самый Итуруп и Шикотан, ну, Вань, это огромная территория.
Ну, Шикотан, да. Я знаю, я жил там, я там родился примерно. Ну, не там родился, конечно, но я там жил длительное время, пока был совсем маленьким, там что-то до 3 лет я там жил, и я ездил на эти самые Курильские острова, отец меня туда возил на катере.
Ой, это моя мечта, побывать на Итурупе.
Вот, там достаточно красиво, там креветки офигительно вкусные, ну, ради этого хотя бы стоит их оставить у себя, ну как, у себя, у нас.
Чисто ради креветок?
Ну, креветки очень, ну, слушай, они серьезно вкусные, они прям офигительные.
Меня интересует туризм на Курильские острова, и объективно, если они будут японскими, это все сильно усложнится.
Ну и в завершении мы по традиции занимаемся веселыми новостями, которые, как мы надеемся, у вас улыбку вызовут. Арин, скажи, пожалуйста, ты смотрела ли фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы?
Нет.
Нет? Пересмотри.
Все еще удивляешься чему-то?
Всем остальным, которые являются из одного со мной культурного поля, сообщаю. В сицилийском городе Катания временно запретили крестных отцов. И да, это связано в том числе и с мафией. Католическая епархия города Катания с октября вводит 3-летний запрет на назначение крестных родителей. Об этом говорит глава бюро The New York Times в Риме Джейсон Горовиц. В общем, в чем там проблема? Оказывается, фигура крестного отца, которая некогда играла большую роль в религиозном воспитании, теперь утратила всякое духовное значение и используется светскими богатыми людьми для того, чтобы развивать свое влияние на самые разные сферы жизни. В крестные отцы приглашают влиятельных фигур, у которых десятки крестных детей, и это, в свою очередь, ведет за собой развитие мафиозных связей и так далее и тому подобное.
Можно сказать, что они как будто укрепляют определенную социальную группу, ну, мафиозную в том
Вертикаль
числе.
Вертикаль власти своеобразная, конечно. Например, у генерального викария Сицилии Сальваторе Гристины 15 крестников, а у бывшего президента Сицилии Сальваторе Куфаро около 20. При этом, по словам Куфаро, он принимал всего лишь 5% от всех поступавших ему предложений стать крестным отцом.
Ого!
Прикинь! То есть, теоретически...
Подожди, это у него 15 крестников, и это только 5%?
Да-да-да-да. Ну, понятно, все хотели бы станьте крестным отцом, станьте крестным отцом.
Я правильно понимаю, что в Италии ты можешь стать крестным отцом ребенка, который вообще к тебе никак не относится?
Абсолютно. Абсолютно. На самом деле, это очень сильная традиция католическая, которая до сих пор там имеет место быть. Она настолько сильна, что даже итальянские сотрудники правоохранительных органов, прокуроры отслеживали, кого крестили боссы преступного мира, чтобы понять, как они распространяют свое влияние. А вдовы мафиозных этих самых боссов на судах обличали тех, кто предает узы крещения и делает что-то не в соответствии с сицилийскими понятиями и всем остальным.
Запутанная история. Касательно непосредственно итальянской мафии, всего вот этого процесса крещения и так далее. Интересно, хочется изучить.
А жители Катании, собственно, города на Сицилии, говорят о том, что, с одной стороны, они понимают эту проблему, что да, действительно, сейчас в крестные отцы берут влиятельность людей, и это не очень удобно, не очень хорошо, и как бы действительно духовного наставничества там не получается, там получается вовлечение людей в разные схемы, но с другой стороны ряд людей планируют вывести своих детей за пределы Катании, чтобы крестить где-то их там, потому что, ну что за фигня, ну если я хочу, чтобы у ребенка был крестный отец какой-нибудь там тамошний руководитель, почему я не могу этого сделать, если у нас с ним отношения хорошие? Так что такая палка о двух концах, я не знаю, у нас, конечно, институт крестного отца, он не так сильно развит и имеет гораздо меньшее социальное значение, чем, допустим, в той же самой Италии, да и вообще в католических странах. Вот у меня, допустим, я не помню, есть у меня крестный отец или нет, хотя я крещеный сам.
А я не крещеный.
Ну вот, ну, соответственно, у тебя нет крестного отца, да. Да и нет, это не принципиально важно вообще. Меня крестили вообще очень интересно. Меня крестили среди сотрудников подростковой колонии.
Ужас! классно.
Я же тебе говорю, у меня город очень своеобразный. Вот серьезно. Это было очень давно, и так получилось, что, ну, крещение — это же массовая процедура, массовый обряд такой большой. И вот там, получается, привезли ребят из какой-то подростковой колонии, и я затесался. Мне там было что-то лет, не знаю, 7 плюс-минус 8, когда это все происходило. И меня среди них, среди всех тоже...
А у вас было такое массовое крещение?
Да, конечно. Ну, это
подожди, а почему там были дети из подростковой колонии и ты? Ты тоже был из колонии?
Нет, нет, просто я оказался рядом в этот день. Ну ты чего? Я законопослушный гражданин.
Ничего.
Да, максимум моих противоправных действий, которые совершал, это... Я тебе не расскажу о них.
Мы тогда переносимся в Россию обратно. Сейчас попутешествуем немного по отдаленным уголкам, или не очень отдаленным, но глухим уголкам нашей страны. Вот, например, в Локте Брянской области прохладно и всего плюс 4 сегодня.
В Воронежском Елань-Калене вообще ноль и дождь со снегом.
Ну а в Башкатово-Орловской области плюс 10 обещают синоптики и, вероятно, солнечно. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». С вами вторник встречали Иван Притуляк из Омска
и Арина Тарасова из Красноярска.
Каждый день мы рассказываем о том, что произошло в предыдущий день и за ночь, пока вы не обновляли ленты новостей. Встречайте с нами новый день, будьте в курсе всех новостей. Пока-пока.
Любим, целуем, адью.